Введение. Времена меняются. Когда для лечения израненного сердца нужна монтировка. Иисус Христос, который от начала был с Богом и был Богом, Иоанна 1:1, создал Вселенную. Он совершил это, будучи равным Богу Отцу, как Его представитель. «Все через Него начало быть» — Иоанна 1.3, 1 Коринфянам 8.6, Евреям 1.2. «И Он сделал это, чтобы явить Свою славу. Все им и для Него создано» — Колоссянам 1.16. «Им и для Него». «Все было создано Христом и для Христа». Божий Сын, ставший человеческим существом, Бога-человек, Иисус из Назарета, в совершенном единстве со Своим Отцом, сотворил Вселенную для демонстрации Своей всеобъемлющей славы. Более того, Он с абсолютной властью удерживает ее в нерушимой целостности. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей» — Евреям 1.3. Каким образом эта невероятная сила, способная создать и удерживать Вселенную, служит для демонстрации славы Христа? Вот великий вопрос нашего времени, как, впрочем, и всех времен. Величайшая демонстрация славы Христа. Кульминацией славы Христа стала слава Его благодати, когда Он отнесся к людям бесконечно лучше, чем они того заслуживали, пожертвовав собой ради вечной радости худших из грешников, став для них величайшим сокровищем. Кульминацией же этой благодати стало убийство Бога-человека на окраине Иерусалима примерно в 33 году нашей эры. Смерть Иисуса Христа — была убийством, самым вопиющим из всех когда-либо совершенных грехов. В этот исключительный по своей важности поворотный момент человеческой истории наихудший из всех грехов послужил для демонстрации величайшей славы Христа и обретения дара Божьей благодати, способной одолеть любой грех. Бог на кресте не только победил зло, Он заставил зло послужить победе над злом. Бог вынудил зло к самоубийству в результате самого мерзкого из его злодеяний. Зло есть все то, что противостоит максимально полному явлению Божьей славы. В этом заключается его суть. Убив Христа, силы тьмы сделали все возможное, чтобы уничтожить славу Сына Божьего. Это был апогей зла. Но вместо этого они обнаружили, что цитируют текст древнего пророчества и исполняют роль, отведенную им Богом. Именно предав Христа смерти, они продемонстрировали Его славу, ту самую, которую намеревались уничтожить. Кульминация зла — достигла кульминации славы Христа, славы благодати. Видеть мир по-новому. Когда вы понимаете это и осознаете, какая здесь заключена сила, ваш взгляд на мир меняется. Я пишу эту книгу, так как считаю, что грядущие дни потребуют от последователей Христа обновленного мировоззрения. На мой взгляд, многие христиане изнежены. Мы мало страдаем во имя Христа. И потому читаем Библию не с отчаянной жаждой увидеть свидетельство Божьего триумфа в страданиях, а с намерением повысить уровень личных удовольствий. В результате мы читаем ее избирательно, выдергивая то там, то сям фрагменты, соответствующие нашим повседневным нуждам. Это можно сравнить с врачом, который позабыл, как выписывать рецепты на самые лучшие антибиотики, потому что все вокруг кажутся здоровыми, и последние годы он лишь назначал видеоуроки по аэробике для укрепления и без того отменного состояния своих пациентов, не осознавая, что у двери притаилась чума. Или с солдатом, который уже забыл, как пользоваться оружием, потому что времена окажутся мирными, и последние 10 лет он потратил на социальную работу и обучение детей играм. Времена меняются. Однако времена меняются. Например, для миллионов человек послевоенного поколения жизнь изменилась. Теперь она кажется очень короткой. Былая теплая ностальгия по 60-м обернулась болью от того, что это замечательное время сегодня уже очень далеко, и его основной смысл сводится к одному — мы умираем. Для каждого поколения существуют свои вехи. Сжимается не только жизнь, но и наш мир. Мы со всех сторон окружены людьми, которые не любят христиан. Лишь по странной воле Божьего провидения наши церкви до сих пор не забрасывают гранатами. Это не более чем вопрос времени, чтобы реалии остального мира пришли к нам домой. И посреди всего Христос призывает нас идти к ним, любить их, жертвовать ради них, нести им Евангелие. Великое поручение — не детская забава. Оно имеет цену, и притом очень большую. Изнеженный западный мир рано или поздно падет под натиском огромных невзгод. И когда это произойдет, чьи представления о Боге устоят? Где христиане, готовящиеся к великим вселенским скорбям? Где христианские умы и сердца, готовящиеся к грядущим ужасам? Христиане на Западе ослаблены никчемными мировоззрениями, а никчемные мировоззрения порождают никчемных христиан. Бог не имеет веса в нашей жизни. Он перестал быть устрашающе величественным. Его суверенность отошла на второй, в лучшем случае, план по сравнению с его чувствительностью к нашим нуждам. Нехватка Библии. Чего нам не хватает, так это Библии. Я имею в виду всю Библию, с ее кровью, смертями, грехами и ужасами. И все это под управлением грандиозной Божьей руки, пальцы которой рассыпали по небосводу звезды. Руки, которая дает жизнь и забирает ее. Руки, которая правит всем. Всем. В чем мы нуждаемся, так это познать величие Божье. Знание этого величия поможет нам подготовиться, чтобы устоять и во время вселенского катаклизма, и в моменты личной катастрофы. Израненное сердце и монтировка. Я осознаю, что для многих все это выглядит эмоционально далеким и не имеющим отношения к их личным болям. В своих тихих, повседневных невзгодах супружества, воспитания детей, одиночества, болезни или депрессии мы, возможно, думаем, что весь этот разговор о Божьем величии сродни попыткам лечить израненное сердце монтировкой. Я знаю, что Бог нежен, а личные взаимоотношения с Ним сладки, что Он прикасается к сердцу, проникая в него тихим, едва различимым голосом. Я знаю и люблю это. Для меня Иисус Христос — драгоценный друг. Но мне также известно еще кое-что. Если в тот момент, когда я буду мирно беседовать с женой, кто-то ворвется в наш дом и убьет ее и всех моих детей, а меня оставит истекать кровью на полу в гостиной, то мне придется взглянуть на мир, осознавая, что он состоит не только из Божьей нежности. Если десятки тысяч моих сограждан и половина моей церкви погибнут из-за эпидемии, то мое умственное и духовное выживание будет зависеть от чего-то большего, чем одни лишь драгоценные дары близости с Богом. Грядут катастрофы. Я пишу эту книгу с той целью, чтобы представление о Боге, который не подведет нас даже в худшие из времен, стало неотъемлемой частью нашей жизни. Речь идет о действительно тяжелых, ужасных временах, и кто готов встретиться с грядущей агонией? Поклонение и проповеди в наших церквях слишком часто тешат нас, они потакают нам. Я не пытаюсь противостать тем друзьям, которые помогают нам преодолевать повседневные разочарования, от которых мы чувствуем себя несчастными. В Библии достаточно практической мудрости, подтверждающей обоснованность подобной помощи. Она полезна, она движима любовью. Я и сам нуждаюсь в такой помощи. Я хочу получать ее. Всему свое время под небом, даже потаканию. Но, несомненно, проповедь Божьего Слова должна быть нацелена на что-то большее. Грядут глобальные катаклизмы и личные трагедии. Я не придумал это, так говорит Писание. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. Деяния 14:22. Если меня гнали, будут гнать и вас. Иоанна 15:20. Чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. 1 Фессалоникийцам 3:3. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофею 3:12. Мы — сонаследники Христу, если только с Ним страдаем. Римлянам 8:17. И не только творение, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Римлянам 8:23. Брат ваш и соучастник в скорби. Даже в благополучные годы я, как пастор, проводил в вечность столько христиан, что могу с уверенностью сказать, легких времен не бывает. Однако по-настоящему тяжелые времена еще впереди. Грядут времена, которые когда-то уже были. Времена, когда мы снова заговорим, как Иоанн на острове Патмос. Мы будем писать друг другу, подписываясь безо всякого намека на мелодраматичность словами «брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа». Откровение 1:9. Сегодня на Западе написать подобное могут совсем немногие, но именно это ожидает нас. Грядут времена, когда пастыри вновь скажут своей пастве, как в былые дни: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 2:10. Я глубоко признателен христианским консультантам, благодаря которым мой брак становится лучше. Но в дополнение к этому я нуждаюсь в пастыре, который скажет мне: «Дьявол может убить тебя, но не переживай. Иисус даст тебе венец жизни». Зверь победит ненадолго. Наряду с ласковыми словами повседневных благословений, я нуждаюсь в жестком напоминании о том, что зверь победит ненадолго. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Откровение 13:7-15. Я должен быть предупрежден о том, что великая блудница Вавилон однажды будет упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. Откровение 17:6. Все эти ужасы присутствуют в Библии, в Божьем Слове. Где же тот пастырь, который готовит святых к подобного рода будущему? Чтобы он мог ответить на наши вопросы? И какой ответ соответствовал бы приподнятому, безмятежному настрою? Где мы можем услышать: «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти»? Откровение 12:11. Наши нужды вот-вот изменятся. Мудрый и любящий пастырь не должен молчать только потому, что люди не ощущают потребности в подобной духовной пище. Наши насущные нужды вот-вот радикально изменятся. И лучше бы пасторам проявить в этом отношении дальновидность, ибо в противном случае может оказаться слишком поздно. Изнеженные люди, когда их мир рухнет, не будут хорошими слушателями. Они оцепенеют в замешательстве и в гневе на Бога, который, по их представлениям, не должен был допустить всего этого. «Если это Божий путь, то почему же вы не предупредили нас?» — спросят они тогда. Цель этой книги — не восполнить насущные нужды, а пробудить те, что станут насущными вскоре, и тем самым спасти вашу веру и укрепить ваше мужество пред лицом торжествующего зла. Это важные, глубокие, весомые, сильные истины, истины на период эпидемии, войны и личного бедствия. Эти истины выкованы из стали. Я знаю, что монтировка не может ласкать израненное сердце. Однако, если на вас начинает катиться машина, грозясь вот-вот раздавить, то вовремя подставленная грубая, холодная, стальная монтировка способна спасти вашу жизнь. А уж после, когда вы будете дома рассказывать родным о случившемся, по щекам заструятся слезы, а Иисус поддержит вас, успокаивая радостное всхлипывание. Торжество греха по Божьему провидению. Моя цель — показать, что грех и зло, сколь бы вопиющими они ни были, никогда не в силах разрушить непреложные Божьи намерения, стремящиеся возвеличить Христа. Нет, моя цель даже больше того — показать, что все эти величайшие грехи не просто не способны аннулировать Божьи намерения в прославлении Христа, они фактически торжествуют, но по непостижимому Божьему провидению, осуществляя его благодатный замысел. Эта истина является сталью, которую Бог предлагает вживить в спину своего народа, чтобы он не согнулся под бременем даже тяжелейших из бедствий. В надлежащее время будет и нежность. Однако если хребет нашей веры сломан из-за того, что мы считаем Бога злым или безучастным, то кто будет рад Ему, когда Он придет с ласками? Цель — любовь. Наконец, как будет ясно показано в дальнейшем, моя цель — даровать вам силу и мужество неприходящей любви ко всем людям, включая ваших врагов. Матфея 5:43-44. Эта любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 1 Коринфянам 13:7. А переносить придется многое. И без мировоззрения, способного под верховенством Христа справиться с несметным злом и неослабевающей болью, мы потерпим крах, предавшись гневу или жалости к самим себе. Но это прямая противоположность любви. Если мы хотим все выдержать и перенести, не утратив веры и надежды, то нам необходимо взглянуть на вопиющие грехи в людской истории Божьими глазами. Надеюсь, эта книга поможет вам. Осмелюсь предположить, что изложение историй о грехах в том виде, как они представлены в Библии, будет столь же полезно, как формальное богословие Божьего провидения. Когда вы дочитаете до конца, у вас будет целая жизнь на то, чтобы проанализировать все выводы из них с помощью книг куда объемистее, чем это. «Сквозь маленькое окно». Эта книга невелика, чего нельзя сказать о моих молитвах о ней. Иногда, если достаточно приблизить взгляд, то даже крошечное булавочное отверстие может явить целый новый мир. Не размер окна определяет, сколько через него видно, а куда оно выходит, а также близость ваших глаз и чистота стекла. Маленькое окно этой книги обращено к Божьему Сыну и триумфам Его славы, достигнутым через одни из самых вопиющих грехов в истории человечества. Стекло, которое я использовал в этом окне — Библия. Если я не верен тому, о чем учат христианские писания, то вы вольны откланяться и уйти. Надеюсь, вы подойдете к этому окну достаточно близко, чтобы вашему взору открылась максимально полная панорама.